Меня зовут Александр, и фамилия моя Войтухов. Друзья, я хотел бы вот, конечно, мы сейчас будем читать из Библии. Наверное, это привычно. Мы же всегда из Библии читаем. Вот было когда-нибудь, чтобы молодежное началось, и проповедник говорит, я прочитаю вам, значит, главу «Счастье потерянной жизни». Нет, и мы привыкли, что мы читаем из Библии. Друзья, это книга, которая проверена временем. Эту книгу нужно читать, этому нужно верить. Это особая книга. Я буду стараться просто говорить, ну, чтобы вам более понятно было и интересно тоже. Благовестие было. Я так понял, что в нашей местности где-то. И одна женщина стояла и внимательно слушала на улице. А потом подошла и говорит, я верю этой книге. И показывает на Библию. Она же видно, что это Библия большая, написана буквами золотыми. А проповедник говорит, а что вы так? Ну, хорошо, что верите. А почему вы такие вот решили нам об этом сказать? Она говорит, я вам расскажу. 1937 год, был сильный голод в Украине. Ну, и кто историю учит, тот знает. И говорит, у нас у матери было трое детей. И мы тоже видели, что, наверное, мы умрем. Люди умирали из голоду. Но у нас было ведро картошки. И мы никому не говорили, и потихоньку вот так, значит, ели эту картошку, сколько останется. Но вдруг пришла соседка с книгой и говорит моей матери, вот эта женщина рассказывает, говорит, слушай, у меня нечего есть, но у меня есть Библия. Дай мне за нее что-нибудь. А они женщины, ну как, и семьи православные. И мать говорит сразу, у меня есть ведро картошки, больше не могу. Она говорит, пойдет. И они сделали обмен. Мы тогда детьми не понимали, что это, зачем нам эта книга, нам есть хочется. Она забрала соседка картошки, ведро, отдала Библию и ушла. И говорит, прошло время, они с голоду умерли, а мы удивительно все выжили. Вот ничего не осталось, и она, это благодаря этой книге. Скажите, молодежь, она права? Так? Конечно. Это Бог явил свое чудо. Как-то Бог о них позаботился. Поэтому даже если человек и не читает, а просто имеет, ну, наверное, она читала там на старославянском или каком языке, и Бог сохранил жизнь. Нет, они не были верующими, но Бог показал чудо. Мы должны читать из этой книги. Друзья, я читаю 4 стиха с 1 главы Марка. 1 глава Марка, 4 стиха. С 4 стиха. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне. И крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акрид и дикий мед». И проповедовал, говоря, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». Ну, я так понимаю, что и наблюдаю, что молодежь, которая ходит на собрание, она разумнее молодежи, которая не ходит на собрание. Сегодня мир упражняется в безрассудстве все больше и больше. А вот верующая, так мы называем, или христианская молодежь, это более разумная молодежь во всех вопросах. Но я вам пример приведу один. У нас возле молитвенного дома проходит дорога. И когда зимой выпадает снег, у нас тоже бывает снег, то мальчишки, значит, собираются с улицы и цепляются за машины. И ездят, ну, катаются. Горок нет, у нас все ровно почти. Ну, и они такие горки, и едут. А было одно время, очень трудно было, и кто-то по этой асфальтной дороге, которая ездит машины, люки канализационные, подоставал, значит, на металлолом сдали. Ну, один или два их было, я не знаю. Не суть в этом. И я однажды остановился и говорю, подозвал их, ну там стоит группа, не наша молодежь, а мирская. И я говорю, а вы тут за грузовики цепляетесь? Да. Я говорю, а вы знаете, что там вот на 500 метров порядка 20 открытых, значит, колодцев? Да, знаем. И смеются. Я говорю, вас еще не доставали оттуда? Они смеются. Ну, вы представляете, на скорости 30-40 километров провалиться, значит, ногами. Что будет? Это трудно себе. И я посмотрел, вообще неразумно. Я говорю, да вы ж подумайте, ну вы ж поломаетесь на всю жизнь, а может и убиться сможете. И они стоят, смеются. И я думаю, смотри, интересно, а наши не цепляются. Ну, по крайней мере, я не видел. И вы думаете, что? Я приехал домой, поговорил с этими людьми, загнал машину в гараж на микроавтобусе, а на фаркопе у меня чья-то перчатка, все равно кто-то ехал. Значит, ну я ее снял, там на фаркопе есть крючок такой, знаете, цепок одевает, ну братья, кто знает. И прямо на этом, ну я снял, положил и на следующий день отдал. Нашелся хозяин, ну живой, слава Богу. Друзья, вот какое-то неразумие. Но ведь мы должны отличаться от молодежи, от этой, от мирской, вообще от мира. Написано, люди в последнее время, у них способности думать не будет. Они не думали, они ели, пили, женили, они вот жили одним днем. Мы должны отличаться. Чем мы должны еще отличаться, кроме того, чтобы не цепляться за грузовую машину? Наверное, чем-то еще. Я вам скажу, чем должна отличаться христианская молодежь. Друзья, мы должны просто наперед о своей жизни думать. Немножко смотреть вперед. А в помощь нам примеры, которые мы видим. Но я вырос в христианской, родился и вырос в христианской семье, и мне вам очень, мне как бы переживания молодежи очень понятны. Друзья, я, когда мне было 15 лет, 16 лет, я вот приду на собрание и думаю, буду я верующим или не буду. Сяду под балконом и смотрю так на всех. Ну, как собрание идет, да идет. И вот смотрю на одного, думаю, вот он верующий, уже голова седая, какая у него жизнь. И вот так немножко смотрю, что он имеет к этим годам, что другое, анализирую. И за другого. То есть я взвешу. А потом приду, значит, дома за соседа смотрю. Вот смотрю, сосед жену бьет, она кричит. Я тоже смотрю, ну, вернее, я слышу, я не вижу, думаю, ну, то такой вариант жизни есть, да, и рассуждал. То есть верующий человек или разумный человек, он должен об этом думать. А знаете почему? Друзья, потому что жизнь, она одна. И нельзя ее прожить как зря. Нужно прожить так, чтобы, когда посмотришь назад, то было довольство. Было довольство. Я задам вопрос, скажите, с какого возраста человек несет ответственность за свои поступки? 6 лет. Согласны 6 лет? Когда начинает что понимать? Грех или не грех, да? А вот у меня 9 детей. 2 года ребенку, значит, шоколадку стащила и спряталась от меня. Она понимает, что это грех или нет? Понимает, нет, девочка это? Уже она отвечает 2 года? Ответ хороший, но я просто как бы пытаюсь уточнить некоторые вещи. Но еще варианты. С какого? Говорите. Не знаете, да? Вот, вариант более распространенный. Левой от правой. А вот я еду недавно на машине, и со мной сидит брат, ему 50 лет. Вот смотрите на меня. Я еду за рулем, а он показывает и говорит, налево поворачивай. Он, наверное, еще безгрешный. Друзья, Писание вот как говорит. Писание вот как говорит. Первое послание Иоанна, там есть целый перечень. Пишу вам, дети, пишу вам, отроки, пишу вам, юноши, пишу отцу. Вот там написано, пишу вам, дети, ибо прощены грехи вам ради Иисуса Христа. Вот не потому ребенок, который таскает конфеты, шоколадные или не шоколадные, без разницы, что это не считается грехом. И этому ребенку прощаются грехи ради Иисуса Христа, так написано. А вот дальше написано, пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. А им уже не прощаются. Друзья, вот по Писанию, по первому посланию Иоанна, эта мысль очень ярко показывает, что отрок, по-нашему подросток, это тот, который уже несет ответственность за свои поступки по причине того, что у него уже возраст понять Творца, понять Господа. А до подросткового возраста написано «прощаются грехи». Во сколько у вас подростки? Со скольки лет? С 12, ну где-то с 11-12 лет обычно. У нас тоже так. Все. Уже с 11 лет надо хорошо думать наперед. Какое место я прочитал, кто помнит? Первая глава. Евангелие какое? От Марка, да. Друзья, давайте я вернусь. Вот я для памяти задал вопрос. Явился Иоанн. Вообще Иоанн Креститель. Если мы посмотрим на его жизнь, это жизнь достойное подражание или, в принципе, это не может быть примером для нас как жизнь? Как вот вы думаете? Это положительный герой в Священном Писании или неположительный? Как вы думаете? Иоанн Креститель. Положительный или неположительный? Положительный, вот уже смелее. А скажите, у него хорошая была жизнь? Он довольный был своей жизнью или недовольный? Мы уже с позиции прошедшей его жизни, мы-то через историю смотрим. Как вы думаете? Он довольный, как у него жизнь сложилась, или недовольный был?
Доволен.
На каком основании?
Он видел
Христа. Отлично. Еще. А он сам когда-нибудь говорил, что он доволен или нет? Это не молодежь отвечает, но тоже можно, если молодежь молчит. Третья глава Евангелия от Иоанна. Приходят ученики Иоанновы и говорят: «Тот, которого ты крестил, он теперь больше людей собирает, чем ты. Как ты вот...» А он говорит: «Сия радость моя да исполнилась». Друзья, вот хорошая жизнь или плохая, она не определяется материальным состоянием, количеством, вернее, или родством, насколько он большой, здоровьем. Она определяется состоянием человека, который этой жизнью живет. И вот слова Иоанна Крестителя, он говорит: «Моя радость, она исполнилась». Друзья, я понимаю, что это слова такие. Он говорит: «Я счастливый человек, я увидел, я сегодня в особой радости, когда я вижу это». Я в особой радости. Друзья, написано так: «Явился Иоанн». О чем здесь речь идет? Как это он явился? Друзья, конечно, по тексту речь идет такой: он вышел на служение. А я хотел бы немножко раньше. Сколько лет было Иоанну Крестителю, когда он вышел на служение? Не написано. Написано о Христе, что когда Христос вышел на служение, сколько было лет ему? 30 лет. Я думаю, что Иоанн Креститель, он 30 лет тоже вышел на служение. Друзья, вот Иоанн пришел на служение, а 30 лет назад, ну так сказать условно, он родился. А где он был 35 лет назад или 100 лет назад? Иову Бог задает вопрос в 34 главе, по-моему, 34 глава, 38-я. 4 стих. Бог задает Иову вопрос: «Где ты был, когда я полагал основание земли?» Кто помнит, что Иов ответил? Друзья, где мы были с вами, когда Бог полагал основание земли? Трудный вопрос. Вот это трудные вопросы, да. Иов тоже молчал. Он мудрый человек был, но он молчал. Друзья, нас не было с вами. Вот нас это точно не было. И Иова не было. Друзья, вот наступил момент, когда мы пришли на эту землю. Я пришел больше 40 лет назад. Вы пришли, кто-то 16 лет назад. А как мы пришли? Вот, друзья, есть одна истина у Екклезиаст. В последней главе написано так. Когда человек умирает, написано: тело возвращается в прах, чем оно было, а дух возвратится к Богу, который дал его. Вот первого человека Бог сотворил, вы помните как? Как его звали? Адам. Его звали Адам, да. И написано, он сотворил человека и вдунул в него дыхание, и стал человек как? Душою живой. Вот смотрите, дыхание Бога, Присоединение дыхания Бога и тела образуется личность, душа, друзья, которая никогда больше не исчезнет со Вселенной. Никогда. Вот если 100 лет назад нас здесь не было, и от дуновения Бога, дыхания, когда Бог дал нам жизнь, и образовалась личность, душа, стал человек душой живой. Друзья, вот каждый из нас, нас тут много. И теперь все мы, как личность, мы из этой Вселенной никогда не исчезнем. Мы будем существовать вечно. Каждый из нас. Явился Петр, явилась Анна, явились, мы пришли. Друзья, и земная жизнь, кому сколько отмерено, это то время, когда я должен определиться, где я буду проводить вечность. Друзья, мы с вами сидим вот в молитвенном доме, уютно, тепло, слушаем, наверное. А в это время в аду богач, который пиршествовал блистательно каждый день, вот там, он сегодня вопиет, уже прошло сколько времени, и у него завтра надежд нету, и послезавтра нету, и через 10 лет, и через 100 лет у него нету выхода оттуда. Он определил свою вечность жизнью на этой земле. В то же время Лазарь, он покоится на лоне Авраамова. И он тоже будет вечно покоиться в радости. Почему? Потому что он пришел в этот мир, и время на земле сформировал он или определил свою вечность. Я к чему? Друзья, вот мы здесь все. И мы уже ответственны за свою жизнь и за свою вечность. И я, и вы. И кто-то член церкви, это еще не меняет. И кто-то пресвитер, а кто-то регент. И мы все равно еще должны переживать, заботиться в том, чтобы вечность, которая предстоит, она была для меня благой. Друзья, скажите, пожалуйста, до рождения Иоанна Бог сказал, какая у него должна была жизнь или нет? Что вы помните? Вот еще его нету. Его ждали родители его. Ну, они долго ждали. Как звали родители Иоанна Крестителя, помните? Елисавета маму звали, а как папу? Захария. Перед его приходом Бог уже сказал, какая должна быть у него жизнь, или не сказал? И вы не помните? Сказал. Друзья, а перед нашим приходом Бог определил, какая будет жизнь, моя и ваша? Или не определил? А где написано, что определил? Пределы их обитания. Отлично. 138-й псалом. Какая мысль? В твоей книге записаны все дни, предназначенные для меня, когда ни одного из них не было. Отлично. То есть, оказывается, друзья, еще до того, как мне выдали свидетельство о рождении, оказывается, в Божьем промысле был я. А Бог определил мне, какая моя жизнь будет. Написано в книге, записаны все дни. Все дни. Вот Иоанн, прежде чем он пришел на эту землю, о нем было сказано. Друзья, и о нас было все сказано. Друзья, вам интересно было книгу почитать свою? Где ваши дни? Ой, как интересно. Если бы у нас была возможность, мы почитали, что будет у нас завтра, и послезавтра, и через 50 лет, да? И нам столько вопросов, но нам ее не дано читать. Друзья, я вопрос такой задам посложнее. Вот мы едем, холодно. Да, у вас холодно. Может, это хорошо. И значит, я смотрю, идет человек по городу, и он, похоже, не знает, куда идти. У него вид такой заросший, плохо одетый. Он не знает, куда идти. Вот неужели в планах Божьих было такое, чтобы вот этот человек жил в Прокопьевске в такие-то годы и скитался, не имел жилья? Так записано, да? Вот сестры головой машут, говорят, нет. А как же написано, в твоей книге написаны дни для меня предназначенные, а у него-то и не написано такое было. Трудные вопросы пошли, а вы на них отвечать начали. Значит, друзья, как вот мы понимаем? Отлично. Вот смотрите, написано, судьба человека от Господа. Но, друзья, мы читаем в Ветхом Завете, в начале уже написано, вот я предложил тебе, помните, да? Бог предлагает выбор, жизнь и что? И смерть, добро, а потом говорит, избери. Вот, друзья, у Бога, если вы, вот мы посмотрели эту книгу, когда нас еще не было. Ну, понятно, есть книга дней, Бог признал вперед, что нас ждет, и там уже было написано наши дни. Но у Бога самые лучшие планы по отношению к нам с вами, самые лучшие. И Он говорит, когда я прихожу в возраст 11 лет, 12, 13, я стою на собрании, и проповедник говорит, кто хочет покаяться, пойти за Господом, выходи. А в это время Господь говорит, я предлагаю тебе жизнь. А потом говорит, избери, чтобы тебе хорошо было. И если человек избирает путь Божий, Господь дает ему подсказку и полностью, как сказать, ну, путевой лист, навигацию такую. Вот как тебе надо идти. Он дает в руки Евангелие. Живя по Евангелию, мы пройдем тем путем, как для Иоанна Крестителя было предсказано его родителями, какая должна была жизнь такая, что в конце своей жизни, оглянувшись назад, я сказал, радость моя да исполнилась. Я доволен, что я жил. Я со Христом встретился. Христос меня отметил. Христос говорит, Иоанн Креститель, кого вы ходили в пустыню смотреть? Он говорит, больше пророков. А знаете, что еще Христос говорит о вечности Иоанна Крестителя? Он, обращаясь, говорит, что в Царстве Небесном больше Иоанна Крестителя, тот, который ко мне пришел. Значит, Иоанн Креститель вечности в Царстве Небесном. Все, он прошел путь, он был доволен на пути, и он ушел в вечность. Он сейчас покоится. Друзья, мы возвращаемся к той мысли, что Бог дает нам выбор. И вот человек, который сделал выбор сам, не в пользу добра и не в пользу жизни, это его выбор, это его ошибка. И он потом идет и не знает куда, а может знает куда, а в душе пустота. Почему? А потому что пошел не так, как предложил ему Господь. Друзья, у меня вопрос еще по жизни Иоанна Крестителя. У Иоанна Крестителя выбор был или нет? Вот я понимаю, родился Иоанн Креститель. Наверное, когда он стал подрастать, родители наверняка рассказывали, ну и мои соседи рассказывали, что ты долгожданный, тебя долго ждали. У папы с мамой никого не было, вот так. И, наверное, они тоже сказали, что Бог предсказал, как надо жить ему. Иоанн Креститель мог не пойти в пустыню? Или не мог? Или если это уже было о нем сказано, он вариантов не имел? Как вы думаете? Мог, конечно. Потому что Иоанна Крестителя, у него был тот же выбор. И когда он слушал родителей, как слушаем мы, у него и у нас тоже есть выбор. Тоже есть выбор. И этот выбор определяет. А как вы думаете, вот если перенестись в те времена, вот так как Иоанн Креститель жил, у всех такая была жизнь или не у всех? Согласитесь, что у него была непростая жизнь? Пустыня. Давайте назовем, что у него было необычного. Что еще? Одежда. Они отмечены, она необычная была. Пища. Все в мире, ну, так сказать, в той местности одеваются, может, одежда не хуже, чем у Иосифа. Модная, современная, все. Иоанн Креститель идет в этом, значит, кожаным поясом припоясался. Его видно, идет. А что, он особенный? А что ты так одеваешься? Что Иоанн Креститель мог сказать? Мама не разрешает по-другому. Друзья, мы не знаем, почему. Я думаю, что тут эта мысль, она отмечена для, ну, как бы для другого. И она у меня тоже так в, конце, как бы, в этих рассуждениях. Но все-таки этому рассуждению есть место. Он отличался. Знаете почему? Я думаю, он просто сказал, друзья, потому что я хочу прожить так, как хочет прожить Бог. И я от вас буду отличаться. Я буду отличаться. То есть человек, который будет жить по написанному в книге, в той судьбе, которую Бог определит, что в конце сказать «я доволен жизнью», друзья, его не будет смущать вопрос, что он отличается, что он живет по-другому. Вот, возможно, кто-то получше ел, то точно получше ел. А еда такая даже иногда. Вот я на юге был и сели за столом кушать, значит, летом. И борщ налили нам. И саранча пролетела. Но не мне, в тарелку. Брат, бах, упала. Я ее первый раз вообще видел, еще тем более в борще. И он так отодвинул, говорит, я не буду есть. Но неприятно. У меня аппетит тоже пропал на какое-то время. А Иоанн Креститель ел. Ну, как сказать, друзья, вот здесь оно питание. Я какие-то аналогии боюсь там сильно большие проводить, чтобы не сказать ничего лишнего. Друзья, ну, в любом случае, и питание, чем он питался? Ну, кто-то объяснял там, что вот как раз в саранче, вот в акридах, там много белка, необходимого для жизни, как бы там, ну, как-то объясняли. Наверное, они правы, они же понимают. Но я не вдаюсь в эти подробности, а в том, что она отличалась. И когда ему говорили, тебе что, надо вот так жить? А он говорит, я хочу прожить так, как хочет Бог. Как хочет Бог. И он отличался, и он пищей другой пользовался. Вернее, я не думаю, что ему нельзя было, но в тех обстоятельствах, в которых он находился, это была самая оптимальная пища, и он был этим доволен. Друзья, я думаю, что кто-то посмотрел на жизнь Иоанна Крестителя и сказал бы, а я так не хотел бы жить. Но я бы хотел бы жить в хорошем доме, ездить на хорошей машине. Ну, зачем пустыня? Друзья, и действительно, по внешнему фактору, по внешним признакам, ну, она не жизнь, которая, ну, как бы нас привлекала. Я хочу отметить мысль ту, что жизнь человека не зависит от избытка его имения, так говорит Писание, что это не определяет. Есть люди, которые живут в условиях и имеют то, что они хотели, но они несчастны. Однажды на Новый год я в церкви с молодежью, значит, встречали Новый год. Ну, общение было так, в канун Нового года. И мне пришла мысль. Я был руководителем молодежи и говорю, друзья, вот если бы сейчас так было, ну, прилетел к нам ангел, самый настоящий ангел, и сказал, знаете, вот год предстоит, напишите, что вы хотите, чтобы в вашей жизни исполнилось, все, 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 и все вам будет в этом году. Вы бы написали бы? Я вас спрашиваю, вы бы написали? А много написали? Сказали, да, еще листочек один, да, маловато. Друзья, написали. И вот ангел забрал. И в течение года мы получили все, что мы хотели. Друзья, скажите, 31 декабря 2021 года были бы ли мы людьми счастливыми, если бы мы получили все, что написали? Я этот вопрос задаю молодежи, задавал и задаю вам. Ну, конечно, да? У меня же столько было всего. А кто-то говорит, а-а. Друзья, действительно, Господь говорит, ибо только я знаю намерения, какие имею у вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. У нас есть ошибка иногда в жизни свою жизнь сличивать или сравнивать с чьей-то. И говорим, вот этот человек счастливый, потому что у него так, а этот несчастный, а я хочу как вот это, и хочу то. И действительно, мы желаем себе добра, но мы совсем не знаем, то, что мы выпросим, или то, что мы приобретем, принесет ли оно нам радость. У нас в соседней церкви, ну, уже время прошло, но история осталась и не очень такая хорошая. Сын отцу говорит, купи мотоцикл. Отец говорит, зачем? Ну, хочу. И он так его докучал, отца, ну, так бывает, умеют просить. Ну, ему 17 лет, он просил, просил, просил. И отец уступил. И через месяц похоронил сына. Потому что он на мотоцикле разбился. Друзья, вот этот пример показывает о том, что не все наши желания, если они воплотятся в нашу жизнь, они принесут нам радость. Не все. И только Бог знает мой характер. Бог только знает всю мою жизнь, к тому, что принесет мне благо. И Он определяет, Он говорит, доверьтесь мне. В моей книге, которую я написал, Он никого не обделил. Он написал эту книгу так, чтобы все в конце своей жизни сказали, я счастливый человек. Я счастливый человек. Как сказал Давид, что межи мои прошли по прекрасным местам. Скажем, неужели они такие прекрасные были? Мы же читаем жизнь Давида. Сколько там было переживаний. Но если они на путях Божьих, то эти переживания во благо обращались в душе его. Друзья, почему почему Иоанн Креститель был счастлив, вы знаете почему? Еще такая мысль. Потому что он был кому-то нужен. Как сильно страдают люди, которые уже, придя в возраст, говорят: «Я не нужен своим детям». Ну, это часто люди неверующие. Они меня забыли. Вообще человек счастлив не тогда, когда кто-то есть, ну, кто ему приносит радость, ну, кто его любит. Человек счастлив только тогда, когда он отдает. Вот это удивительная особенность. Но даже о ней написано в Писании. Блажение отдавать. Счастливее отдавать. Иоанн Креститель пошел путем Божьим. Да, может быть, он не имел то, что имели его сверстники, но приходили, написано, к нему со всей окрестности. И для чего приходили? Они приходили исповедовать грехи. А человек, когда исповедует грехи, он же такой радый, он такой довольный. Иоанн его покрестит, и он счастливый пошел домой. А Иоанн Креститель смотрит вслед и говорит: радость-то какая большая. А к нему опять идут, и опять идут. И он нужный человек. В такой одежде, с такой пищей. Но он кому-то нужен. Он кому-то радость приносит. О нем говорят, что он поможет. И Иоанн рад это делать. Друзья, я буду заканчивать рассуждение. Наше непродолжительное рассуждение. Вот у нас у каждого есть выбор. И в этом выборе я должен поступить так, как учит Писание. Потому что, поступая по Евангелию, друзья, я поступлю верно. Мы не должны бояться поступать по Евангелию всегда. Но у меня чуть-чуть время есть, я вам пример такой приведу. Он немножко отвлеченный от темы, но показывает принцип. У меня младший брат служил альтернативную службу в больнице санитаром. Но больница необычная. Там пациенты буйные. И у него раз на его, значит, на их смене убежало два пациента. Ну, видно, не совсем они были нездоровые. Они убежали. И надолго убежали. И их, там же режимные объекты, и их искали. Ну, заявили в прокуратуру, сообщили, ну, вернее, в полицию их искать. А полиция, прокуратура и, значит, заведующий этой больницы говорит, ну, их изловили и привезли назад. И он собрал коллектив и говорит: значит, смотрите, будет проверка, будут приходить спрашивать, что, значит, нам же влетит, мне влетит. Давайте договоримся, будем говорить вот так, вот так и вот так. Ну, и говорит, как говорить того, чего не было, ну, как бы. А он верующий человек, он член церкви. Работа у него не была сложной, вообще не была сложной. Он работал, оперативная служба, он ездил на мопеде. Ну, во все так удобно, он до часу побыл и своими делами занимается. А он встает и говорит, ему 18-19 лет. Он говорит: если меня спросят, я скажу, как было. Ну, зря, да? Ну, как будто, ну, сиди молчи, спросят тебя, не спросят. Но он понимает, что если его спросят, он предупредил. А этот главврач говорит: как это? Не, коллектив нельзя подводить. Друзья, вот есть принцип жить по Евангелию. Только тогда мы пойдем тем путем, который определил мне Бог, когда я во всем буду поступать по Евангелию. Ну, а главврач на него: мальчишка, ты смотри. А он говорит: нет, я верующий человек, я скажу правду. И он махнул рукой: будем говорить, как Олег, все, и разойтись, и разошлись. Ну, приехала прокуратура, и все сказали, как было. Ну, тебе пальцем погрозили, все, и уехали. А потом зовет главврач и говорит: слушай, ты молодец. Все решилось, и друзья, и знаете как, вот этот принцип, и он доволен, он рассказывает, и видно, ему нравится. И хорошо получилось, и он даже в большем уважении остался. И чем о нем раньше было представление. Есть Евангелие, и я не должен нарушать. Во всех вопросах, друзья, мы должны каждый день: Господи, сегодня предстоит день, я хочу его прожить так, чтобы это было так, как в книге Твоей мне сказано, чтобы не сделать, помоги мне сделать, что ты там сказал. С братом едем, значит, на машине, и его инспектор останавливает. И говорит: на красный свет проехали. Он говорит: правда? Ну, видно, мы заговорились. Он говорит: да, на красный. Ну, инспектор ДПС. Он говорит: ну, виноват. Будем писать протокол. Ну, а протокол денег стоит. Ну, хорошо. Ну, как нехорошо, но пишите, наверное. А он, давай паспорт. Раз, а в паспорте там две страницы детей написано. Он такой, а уже фамилию написал. Значит, фамилию написал в протоколе и начинает заполнять. Он говорит, а что это? Он говорит, ну, это дети мои. А что ты не сказал? Я бы тебя отпустил. Ты что? Он говорит, грех на душу брать. Он говорит, ну, что я детьми прикрываюсь? Мне Бог дал не для того, чтобы я ими прикрывался. Я их люблю. Он сидит и говорит, слушай, я напишу тебе протокол, что ты не был пристегнутый. Все. А он говорит, а я был пристегнутый. Он говорит, не, ну ты же понимаешь, что за ремень там 400 рублей, а за это столько-то. Он говорит, ну я верующий человек, я не могу. Я был пристегнут. Вот вы найдите какую-то другую причину, что может было у меня. Он сидел, говорит, слушай, ну ты странный человек. Документы ему дал, говорит, езжай. Он говорит, а протокол? Я его порву. Не знаю, можно рвать, нельзя, но мысль какая, друзья? Вот Бог иногда показывает. Позиция жить по Писанию – это определять свою жизнь так, чтобы когда оглянулся, я сказал, радость моя да исполнилась. И там нет в том случае большой разницы, как эта жизнь прошла в плане здесь на земле, насколько она мне сложилась. Насколько я подумал, что не сложилось. А радость в сердце. Почему? Потому что я и на этой земле прошел, и Бог одобрил меня, и сделал дело, которое поручил мне, и вечность достиг. Молодежь, я от всей души вам этого желаю. И себе еще, я же тоже не дошел. Прожить так, чтобы, оглянувшись назад, посмотреть и быть довольным. А кто сегодня перед выбором? Друзья, вы не думаете, что вы сделаете правильно, если будете жить, как посчитаете нужным. Это будет ошибка. Уже таких примеров, сколько их? Книги писать можно, но не нужно о таких людях. Но вместе с этим есть больше примеров с наших среди тех людей, которые захотели жить по Писанию. Да благословит вас всех Господь. Давайте помолимся. Аминь.